Я вас категорически приветствую. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
В прошлый раз поговорили про средневековую музыку, а в этот раз про что?
В этот раз хотелось бы рассказать о немецких музыкантах в России и о том влиянии, какое оказали немецкие музыканты, композиторы на становление и появление русской национальной музыкальной школы.
Мне кажется, самое серьезное.
Что?
Самое влияние.
Ну, это действительно трудно переоценить. Начнем с того, что вот в прошлый раз мы разговаривали о средневековье на Руси и о том, что профессиональные музыканты были скоморохи. Другой культуры, по большому счету, не было. Ну, была церковная еще музыка, отдельная совершенно сфера. Со времен Петра I, Елизаветы и, конечно, особенно Екатерины II, косяком, просто неостановимым потоком в Россию пошла так называемая западная культура, в числе которых было очень много музыкантов. Поскольку мы перенимали полностью западный образ жизни при дворе, надо было соответствовать, в том числе и искусством соответствовать. У нас не было музыкантов, играющих или сочиняющих, тем более, такую музыку. Вообще-то музыка была полностью чужда нам. Соответственно, нужно было приглашать исполнителей из-за границы. И Россия стала для многих западных музыкантов родным домом. Они оставались здесь, пускали корни, основывали династии исполнительские. Впоследствии их потомки уже не считали себя иностранцами, они были уже подданными России и, в общем-то, оказывали влияние, были педагогами. Как говорили, если гувернёр или учитель танцев, то француз, если преподаватель музыки, то немец. Вот. В основном именно немцы, они были привилегированы, их было очень много, и вплоть до конца 19 века они были на особом положении. То есть, к примеру, за одну и ту же работу, допустим, иностранец, приглашаемый в оркестр России, российского какого-нибудь императорского оркестра, или местный музыкант, уже образованный, даже он мог быть немцем, но уже российского подданства, они получали драматически разные деньги, то есть за свою работу. То есть такой пиетет перед западным человеком, он был очень силен, ну, вплоть до наших дней, по-моему, это происходит. Интересно посмотреть на именно взгляд с той стороны, то есть вот на примере книги Михаила Александровича Сапонова «Русские дневники и мемуары», вот я ее покажу, она такая вот книга. Здесь дневники трех немецких композиторов, дирижеров: Рихарда Вагнера, Людвига Шпора и Роберта Шумана.
Шпора не знаю, а эти-то два титаны.
Титаны, не то слово. Они посетили Россию с разницей в 20-30 лет. Если Шпор посетил Россию в 1803 году, Шуман в 44-м, а Вагнер в 63-м. Угу. То есть на протяжении вот этих 60 лет можно проследить, как менялась жизнь в России, именно жизнь, музыкальная жизнь в России, отношение к музыке, тенденции и влияние на нее. Начиная с 18 века, как я уже сказал, музыканты шли табуном, косяком, такой неостановимой рекой. И уже в конце 18 века музыка была уже западная, в принципе, привычная. Были частные оркестры, частные капеллы. Зачастую они состояли из крепостных крестьян, которые обучались. Иногда это принимало довольно извращенные формы. Например, такое явление было — роговой оркестр. Вот, описывалось иностранцами, производило неизменно впечатление потрясающее, звучало эффектно, но что из себя представлял духовой роговой оркестр? Несколько десятков человек, у каждого из них была труба, рог, ну, назывался рог, который издавал один единственный звук. Вот, просто одну ноту. И этих людей надо было так вымуштровать, надрессировать, чтобы они каждый вот внутри фразы вовремя дунули свою ноту. То есть фактически функция человека сводилась к клавише на фортепиано, который вот один единственный звук. Надо вовремя ее издать. Разумеется, ну, по своей воле никто бы в такие оркестры не шел. Потому что это достигалось просто многочасовыми, из-под палки, какими-то тренировками. Но на иностранцев это производило просто неизменное впечатление. Они играли довольно виртуозные произведения. И представь, там, сыграть пассаж быстрый, там, и это надо вот каждому вовремя это все дать, сколько на это уходило часов, наказаний и так далее. Вот, пожалуйста, вот. Такие формы могли приходить. Но некоторые крепостные музыканты действительно добивались положения, они получали вольные и там после отмены крепостного права делали карьеру уже как педагоги. Такое было. Но их было единицы. Надо понимать, что это были просто единичные случаи, потому что все-таки человек подневольный, он не склонен к творчеству. Там. И, в общем, и самое главное, никто его и не образовывал. Его вот научили, вот дунь вот эту ноту, вот тебе больше не надо. Нотную грамоту тебе не надо знать, композицию тебе тем более не надо знать. И вообще. А уже позже стали появляться... У нас, надо сказать, что до 62 года не было централизованного образования музыкального в стране. Вот первая консерватория открылась в Санкт-Петербурге в 1862 году, ныне консерватория Римского-Корсакова, когда наконец-то встал вопрос целенаправленно, надо воспитывать собственных музыкантов целенаправленно, причем из разных чинов, а не только там аристократию, которые могут себе позволить частного учителя музыки для себя музицировать там в салонах. Нет, надо вот, надо оркестры. Много оркестров стало. Появились театры, в том числе оперные театры в массовом количестве. Нанимать иностранцев дорого. Зачем? У нас есть свои. И причем не хуже качеством. И надо воспитывать своих. И к концу 19 века уже надобность в иностранных музыкантах отпала полностью. То есть музыканты полностью свои. И к концу 19 века уже русская композиторская школа, она уже встала на грань уже первых школ вообще в мировых. То есть Чайковский, Мусоргский, Бородин. Все эти имена, которые мы знаем, они все появились именно тогда, вот вторая половина 19 века. Но мы будем говорить о первой, то есть до 63 года. Первым нашим автором будет Людвиг Шпор. Это немецкий скрипач, виртуоз, композитор и дирижер. Он посетил Санкт-Петербург в очень юном возрасте, в 1803 году, ему было 18 лет всего, и он посетил его как студент. Он обучался игре на скрипке у известного немецкого скрипача Экка, и тот взял его с собой на стажировку. Экка пригласили поиграть концерты, и он с собой взял его на стажировку, чтобы посмотрел, поглядел как что, ну и заодно и поучить его. И дневник этот, конечно, написанный юным 18-летним мальчиком, по сути, он наивный такой, очень трогательный. Позже, уже будучи пожилым человеком, он его переработает, дневник. Причем очень интересно, он будет писать о себе в третьем лице. То есть он как бы возьмет цитаты с себя 18-летнего и снабдит это пометками в третьем лице. Типа, здесь автор имел в виду вот в таком духе. Молодой человек здесь хотел сказать, что... То есть вот как бы такие вот... Здесь мы опустим... Там, вот так. Здесь идет описание там, посещения там, какого-нибудь там двора. Вот. Интересно было еще то, что как вообще строилась концертная жизнь в России. Она, по сути, имела несколько месяцев в году, 4-5 месяцев, это со времен Екатерины II. Концерты вообще весь сезон он проходил с октября по апрель месяц, но на период Великого Поста, то есть после рождественских праздников, все увеселения были под запретом, а к увеселениям относились театр, опера, массовые гуляния, а вот концерты не относились к таковым. Концерты давать было можно, потому что концерты, ну, было, как люди же занимаются, нет соблазнов каких-то, они сидят, слушают музыку. Причем во времена Шпора в 1803 году еще не было концертных залов, вот в таком нашем привычном понимании. То есть пришли, купили билеты, люди разных чинов могли... Нет, это были салоны прежде всего. То есть салоны, куда приглашались свои, и музыкант был частью вечера, то есть это приходили там поиграть в карты, там пообщаться, там что-то, а это, ну и до кучи там вот музыкант еще сыграет, выступит приезжая знаменитость, разумеется, кто кого себе более знаменитого привлечет в салон, это тоже между собой мерились, разумеется, этим делом, престиж. И вот Шпор как раз едет. У них очень интересное было путешествие. Иностранцы в Россию могли попасть двумя путями, либо через прусские земли, это вот как раз нынешняя Рига, вот, то есть по суше, либо морем из Данцига, ныне Гданьск, то есть добраться до порта Санкт-Петербурга. Они преимущественно в это время года путешествовали по земле, по суше, и там были много интересных моментов, он описывает, например, по пути, конечно, что интересно, что они все трое путешествовали как раз этим сухопутным путем. Все описывают крайне негативно Ригу и вообще вот эти земли прусские, русский Остзейский, очень негативно, как просто какой-то просто провинциальная глушь, дичь, все, и по сравнению с этим потом Санкт-Петербург там весь предстает там в такой красе. По пути у них произошла, вот я процитирую просто вот Шпора, в данном случае это надо процитировать, значит, по пути они путешествовали от Нарвы до Санкт-Петербурга. Сколько это километров, я не знаю сейчас.
Не очень
длинно. У них это заняло 6 суток. И вот в данном случае он пишет. На пути от Нарвы до Санкт-Петербурга нас одна за другой подстерегали неприятности. Сугробы лежали большие. После двух остановок мы дали уговорить себя приделать под колесами санные полозья. Но не успели проехать на них и получаса, как постромки лопнули, продвигаться дальше мы не могли. Кучер вынужден был отправиться в ближайшую деревню, позвать на помощь крестьян. Они прикрепили полозья на место. Окончив работу знаками, стали требовать плату в 5 рублей. Мы, весьма возмущенные столь бесстыдным вымогательством, платить отказались. Тогда они обступили нас и сделали вид, что собираются топорами разрубить веревки, которыми только что скрепили полозья. Поскольку мы успели убедиться, что принудить этих диких упрямцев нельзя, а они обступали нас все плотнее, ночь, зима, нам пришлось уступить. Мы смогли отправиться дальше. Остановка отняла у нас больше часа. Проехали немного и застряли в сугробах. Откуда нас вытащить смогли только множество людей, откликнувшихся на наши призывы. Да тут мы еще заметили, что полозья больше мешают, чем выручают, велели их открепить. И застревали еще 7 раз. И эти 3 мили для ближайшей станции мы потратили 16 часов. Ближе к Петербургу дороги оказались проторенными, и мы стали двигаться быстрее. Наконец, к 9 часам вечера, после 6 дней и 5 ночей пути, мы прибыли на место. То есть путешествие было не из простых. Он описывает, что это наиболее изматывающая была именно путь от Нарвы до Петербурга. Вытянутая прямая дорога через лес с полосатыми верстовыми столбами может привести в отчаяние даже самого терпеливого. Бесконечный лес расступается только, чтобы дать место какой-нибудь одинокой бедной деревушке. В таких деревнях, в каждом доме, а точнее хижине, всего одна комната на всех, описывает, и одно окно величиной с башмак. Люди и домашний скот обитают бок о бок в таких домах. Стены сложены из бревен, а их стыки и зазоры законопачены мхом. И в такой норе явно не очень тепло. То есть он не знал, что такое русская печка, по всей видимости. Тут он, видимо, судя по описанию, увидел русскую баню и людей, выходящих из этой бани. Обитатели вряд ли могут что-либо с этим поделать. Я видел, как сильный мороз, дети и взрослые выходили из избы прямо по снегу босиком в одних рубахах. И после всей этой нищеты и убожества нас особо поразила роскошь Петербурга с его дворцами. Но об этом позже. Тут он пишет, что все жуткая дороговизна.
Ну, я от себя замечу, что на Сицилии и в Италии со скотом в одном помещении еще в 20 веке так спокойно
в
жили.
В Англии это
сплошь и никто рядом. Не жужжал. С ними теплее, дров меньше тратить надо. Да, начнем отсюда. Потом, по всей видимости, там все-таки поделено, но он этого не заметил. Была дорога, обращаю ваше внимание. То есть просека прорублена, стоят верстовые столбы. То есть государство за этим смотрит. Если по дороге не ездят, наверное, она какая-то невостребованная. Это ключевое, потому что дальше пошли проторенные, то есть где ездят, она утоптана, и по ней ехать можно. Ну и отдельно радуют, конечно, русские рабы,
которые
пришли с топорами, что-то ему починили, он отказался платить. Да. Обратите внимание, то есть он, по-видимому, по всей видимости, он сначала не договаривался о таксе, сколько это стоит вообще, прежде чем они
просто
начали что-то
сделаете,
сделать.
Просто вы нам
бесплатно,
подразумевается. Бесплатно, как это забыть?
Чтобы рабы бесплатно сделали. А когда рабы приблизились с топорами, обратите внимание, рабы не боятся пугать иностранца топором. Хорошие наблюдения, мне нравится. Вот, да.
Вот. То есть, ну, для 18-летнего юноши это было, наверное, немножко пугливо, вот этот момент. Далее они прибывают в Санкт-Петербург, где его поражает роскошь и дороговизна. Он обо всем постоянно пишет об этих ценах. Он пишет, номер здесь снять стоит столько, сколько там в Дрездене я могу снять целый этаж в гостинице. За переписывание нот с меня взяли там в 6 раз больше, чем в, там, в Лейпциге. И он постоянно вот сравнивает, что здесь нам не предоставляют прислугу. Мы вот приехали, поселились в гостинице, а прислугу нам никто не... Надо самим искать, оказывается. А еще найти надо прислугу, чтобы говорила по-немецки.
Но это говорит об уровне благосостояния, в общем.
Да, да.
Если бы во Вьетнаме миска супа стоит, там, я не знаю, 3 копейки, а в Нью-Йорке 3 доллара, так в Нью-Йорке денег больше, извините, поэтому.
Но надо признать, что вот и позже, когда мы будем говорить о Шумане и о Шпоре, они в Санкт-Петербурге абсолютно не чувствовали себя иностранцами. Очень много немцев. Все говорят с ним на немецком языке вокруг. То есть в том обществе, в котором он кружится, либо французский, на самый крайний случай, ну, немецкий все. Они ходят постоянно в кофейни, ну, или как там написано, кондитерские, да, где можно было попить шоколаду и почитать немецкие газеты. То есть он специально вечер провел в шоколаднице там за немецкими газетами. Ну, аналог нашего, может, Wi-Fi, там каких-то вот мест. То есть он был вне отрыва от культуры своей. Он, в общем, находясь в Санкт-Петербурге, был в курсе, что происходит в Германии, в тех городах, где он привык, которые к Дрездене, Лейпциге, он был, магазины немецкие там зашли, там он пишет, там, типа, зашли в магазин там, немецких колбас. То есть он мог вести, в общем-то, привычный образ жизни, никак. И поражает его все время, что это вот идеальная Европа. То есть Европа, в которой много денег. Вот и Санкт-Петербург это.
В отличие от Дрездена.
Да, в отличие от нас. Вот. И особенно как раз он быстро очень понимает, что здесь отношение к иностранцам особенное, что ты здесь уже на привилегированном положении, просто по факту того, что ты не местный, не русский. Здесь еще момент был, их ожидала некоторая неприятность, потому что, согласно указам царским, если температура воздуха была ниже 20 градусов, концерты отменялись. Это делалось из гуманных соображений, чтобы не обмораживались кучера и извозчики, привозившие господ там и ожидавшие на улицах. На Дворцовой площади ставили костры, понятное дело, но если минус 20, тут уже как бы отменялись.
Ну и лошадь мерзла, по всей видимости, да.
И вот они как раз попали в такую зиму, у них несколько отменилось вещей. Он это время усердно занимается на скрипке, потому что он юный, полон сил. Занимается часами просто напропалую. И как раз здесь, в Санкт-Петербурге, он сочиняет свой первый концерт для скрипки. Это обычная практика того времени, когда музыканты сами и сочиняли для себя музыку. Потому что проще играть то, что ты можешь сочинить для себя, показать себя в выгодном самом свете, нежели вникать в художественный замысел другого исполнителя. И вообще это была распространенная практика еще 18 века, время виртуозов. Вот Шпор как раз он застал вот время виртуозов, то есть это музыканты, исполнители, которые поражали всех своим уровнем музицирования, то есть это такие вундеркинды, там вот начиная там Моцарта можно вспомнить, которых с детства там дрессировали, и они уже показывали какие-то феноменальные свои способности на музыкальном инструменте, они сами для себя и сочиняли. Эпоха...
А вот если отскочить в сторону, извини, перебью, вот про Паганини, помню, читал.
Да.
Продал душу дьяволу, понятно, там все на свете, только дьявол может так играть. А потом читал псевдонаучное объяснение, что он был больной так называемым синдромом Марфана, от которого у человека вырастают.
Я видел, есть длиннющие... сохранилась одна единственная дагеротипия Паганини, где действительно мы видим диспропорцию очень сильную. Выглядит он демонически, надо сказать, на этой фотографии. Он стоит со скрипкой, и вот его кисть руки, она занимает почти весь гриф скрипки, просто вот она гигантская. Вот просто гигантская. Вот длинные очень руки непропорционально, то есть растяжка какая-то, которая невероятная была для того времени. Но опять же, его с детства папа запирал в чулан и просто там заставлял там играть весь день, там, чтобы вечером на похлебку выдам тебе, и все.
Вот. А теперь говорят, в любом скрипичном ПТУ эти канцоны Паганини наяривают.
Капризы Паганини, их до сих пор не всякий скрипач сыграет, но главным образом из-за того, что, в принципе, это и не нужно сейчас, потому что это настолько уникальные произведения, вот эти капризы Паганини, они, в общем, современному скрипачу и не нужны. То есть для того, чтобы играть в оркестре, ты не должен быть Паганини, у тебя уровень немножко должен быть другой, ты должен быть именно оркестровым музыкантом. Для солирующего скрипача, да, это обязательно надо, надо, чтобы ты...
И как получается с нынешними короткими пальцами или как?
Да делай. Сейчас же скрипки очень, ну, другие инструменты. Кстати, у Шпора был, там описывается очень интересно, он там познакомился с каким-то немецким скрипачом, с которым они играли дуэты, ну вот время было надо чем-то занять, и у него был инструмент Гварнери. И вот он играл, восхищался очень инструментом, и он ему сделал царский подарок, говорит, да, этот инструмент теперь твой. Говорит, как так? Ты что это? Не может быть, да, все твой, забудь все. Это я тебе хочу подарить. Я вижу, что ты юн, молод, у тебя впереди там ты талантливый композитор и скрипач. Я хочу, чтобы ты играл на хорошем инструменте. Вот это твой. И он там, что я не могу дождаться, когда я приеду, наконец-то смогу в номере там насладиться этим инструментом. То есть, и тогда же у него возникла идея, он написал вот этот концерт свой. Ну, композитор, вернее, скрипач, с которым он приехал, Эк тем временем давал концерты, все там как бы светская жизнь шла, в промежутках он занимался, и он написал этот концерт, и как раз смог его исполнить. Впервые он услышал вот концерт свой именно в Петербурге. Тоже, опять же, он поражался тому, что я бы не смог это сделать в Германии, потому что мне пришлось бы платить оркестру какие-то безумные... Здесь оркестр согласился играть бесплатно. То есть, он об этом постоянно пишет, что как... Они согласились играть бесплатно просто потому, что это новая музыка. Вот.
Какие-то прям нездоровые проблески коммунизма там были.
Ну, надо понимать, что в принципе тут могла быть солидарность еще музыкантов. Музыканты, находясь, допустим, в каких-то театральных оркестрах, вынуждены зачастую играть одно и то же по много раз репертуар. И когда появляется что-то новенькое, что-то свежее, они, конечно, рады поиграть. И просто... Тем более было видно, что ну, молодой человек, давайте поможем там как-то ему... поддержим его. Поэтому первый раз он услышал свою музыку в оркестровом исполнении именно в Санкт-Петербурге. Это на него тоже произвело очень впечатление. Ну, как на любого композитора, когда он услышит свою музыку впервые со стороны. Он пишет, что первый раз на репетиции услышал, много потом исправил, потому что, понятно, в голове все звучит немножко не так, как реально звучит. Исправил, сделал вторую редакцию, с меня содрали за переписывание нот. Вот тут уже никто не входил в положение, тут уже зарядили ему по полной переписчики. Но вторая редакция оказалась удачной, я сыграл. И он, кстати, впоследствии станет еще и дирижером, тоже распространенная практика, когда музыкант уже по каким-либо причинам переставал ощущать, что он может выступать уже на сцене. Он переходил в дирижерскую, руководил. Это, кстати, и в наши дни достаточно вспомнить Спивакова, Башмета. Там, когда человек уже в возрасте, он уже понимает, что вот как дирижер я сделаю больше, больше лучше. Да. Да. И они переходили в дирижерскую. И себе он приписывал, в частности, Шпор практику ведения дирижерской палочки. То есть он прямо писал: я первый там вот тогда-то сделал, вот там выступил с дирижерской палочкой. Но это единственное вот, подтверждение, тому других, кроме его слов, нет. Поэтому так это или нет. От чего возникла дирижерская палочка, как удлинение руки с развитием оперных театров, оркестр переместили в яму. И, соответственно, как вот оттуда показать тем, кто на сцене, артистам вступление, отмахнуть им, там нужно было палочку. Палочка была из слоновой кости, белая, чтобы ее было видно в темноте, и чтобы тебя было видно. Поэтому дирижер, он стоит немножко на возвышении, и голова у него торчит над сценой, если вот обратить внимание всегда, чтобы он видел и тех, и тех. Вот.
Причем кто... Я, кстати, замечу, извини, перебью, что... В Советском Союзе ноты переписывать тоже было очень выгодно. Там такие хорошие деньги платили.
Ну, зрение это портилось. Это и сейчас есть. Это и сейчас. Но сейчас это компьютерно больше идет. Но сейчас переписчик нот обязательно входит в штат оркестра. То есть, потому что кто-то этим должен заниматься, приводить партии в порядок. Но в то время, когда Шпор еще дирижировал, дирижер стал лицом к публике. Это... То есть, не приходило в голову, зачем поворачивать, что на них смотреть там. Это они пусть на тебя смотрят, как я им тут дирижирую. И, в общем-то, дирижирование сводилось к такому тактированию. Во времена барокко дирижер просто выходил с такой здоровенной тростью по типу военного оркестра Бунчука и просто долбил по сцене, вот стоял и отбивал такт. И все, а вы на меня, глядя, конечно, преданно в публику, там, королю в глаза, там, кто там слушает. Так, кстати, печально закончил свою жизнь композитор Люли французский, когда он во время дирижирования перед королем там, разбил себе ногу с вот этим, этой тростью, то есть повредил себе ступню, у него там развилась после этого гангрена, и он умер. В общем, вошел в раж и, в общем, там долбил так, что, в общем, пробил себе ногу. А во времена Шпора еще, да, еще... пока стояли лицом в публику. Это изменится через некоторое время, и одним из таких станет Вагнер, дирижер, который повернется спиной, чем вызовет небывалое возмущение. Но об этом чуть попозже. Итак, Шпор, ценность его дневника еще в том, что он очень много описывает гуляний, вообще русских каких-то обычаев, которые для него были абсолютно... Он вообще ничего не знал о России. Совершенно. То есть, он описывает, он как раз застал масленичные гуляния, вот он описывает там вот эти какие-то горки, ледяные катки, которых он не видел никогда.
У него всего этого в Дрездене не
ничего
было.
Ничего этого не было. Он, кстати, у него уникальное есть описание, такой был праздник, я вот сам тоже не знал, что во время ледохода на Неве, это был праздник, оказывается, когда вот собиралась массовое гуляние на набережной, все смотрели, как там, это вплоть там императорская семья присутствовала, то есть это был целый праздник, там посмотреть вот ледоход на Неве, вот это он описывает, плюс он застал празднование столетия как раз Санкт-Петербурга тоже там, ну, понятно, во всех этих описаниях описывается шик. То есть, у него просто челюсть на полу, он смотрит и просто понимает, сколько здесь денег, сколько здесь всего, и как вот здесь, вот, насколько здесь иностранцу легко и несложно находиться.
Это, кстати, и сейчас заметно. Да? Когда ходишь по парижскому этому Лувру, где там, ну, у них там все поломали, в принципе, но есть некоторые уголки, где сохранено королевское убранство. Немедленно вспоминается отечественный анекдот. Ну, что, бедненько, но чистенько. По сравнению с нами, слабовато.
Да, да, он об этом постоянно пишет, что это Париж Восточной Европы, что я нигде такого не видел. Ну, время...
Не лицемер был.
Нет,
молодец.
Ну, это 18 лет. Надо понимать, что юноша был пока еще не циничен и, соответственно, открыт новым впечатлением.
Извини, опять перебью. После него в 1839 году приезжал такой маркиз Астольф де Кюстин, лицо нетрадиционной ориентации, изложил все нетрадиционно, полная противоположность, там обдал такими ушатами фекалий. Хоть стой,
ну, наверное,
хоть
ему не повезло, просто что-то он что-то
задача
не пошло
другая
не так,
была. Да, этот что-то... откровенный и искренний, а тот просто сволочь наемная.
Ну, как бы то ни было, концерты скрипача Экка закончились, надо было уезжать назад. Он уезжает, провожаемый массой там, друзей уже обзовешься, оркестранты его там дают ему бенефисный концерт, специально в котором он еще раз исполняет свой концерт для скрипки. В общем, уезжает окрыленный. Надо сказать, что он к тому времени еще даже находился в таком состоянии, когда он еще точно не решил, кем он хочет стать, то ли музыкантом. Он хорошо рисовал. И, кстати, сохранились его и автопортреты, и акварели, там, когда он ходил по Петербургу, какие-то делал зарисовки. Но вот после Петербурга однозначно все, я хочу, вот, я буду композитор, дирижер, скрипач. Уехав в Германию, он больше не вернется в Россию, но действительно станет таким известным. Кстати, в Европе он известен как Луи Шпор. Это было правило хорошего тона. По-французски себе немножко дам. Бетховен тоже был Луи Ван Бетховен. Его знали современники именно под этим именем. Поэтому он известен как Луи Шпор. В настоящее время его репертуар, конечно, входит в обучение скрипачей, в училищах, в консерваториях. То есть, такой узконаправленный достаточно получается. Но тем интереснее сравнивать вот его впечатления с впечатлениями следующих композиторов. Следующий у нас по хронологии будет Роберт Шуман. Роберт Шуман – это уже представитель школы романтизма, и действие происходит у нас в 1844 году. Угу. Уже прошла Наполеоновская война, уже прошли декабристы, Россия уже немного другая. Шуман – очень композитор такой с трагической судьбой, современниками оценен не был, по-большому, и закончил свою жизнь крайне трагично. В описываемые вот, в дневнике события он в России не был известен совершенно. То есть, о нем никто не знал. Он сопровождал свою жену Клару, которая была пианисткой-виртуозом. Это были гастроли именно Клары в России, в Москве и Санкт-Петербурге, а он был сопровождающим лицом. Она была действительно виртуозным, что было очень редко, она была именно женщина-пианистка, это было крайне необычно для того времени. И виртуозно она вставляла, конечно, в свои концерты произведения мужа, но так, постольку-поскольку. Основа, конечно, у нее были Моцарт, Шуман, Бетховен, Лист, вот в основном вот эти ребята, популярные того времени.
То есть раскрученные.
Да. Мендельсон, да, вот эти вот известные композиторы того времени самые. То есть, нужно было топовый репертуар играть. Здесь, опять же, путь их лежит через Ригу, где крайне все неприятно. Все. По пути им приходилось давать концерты, потому что там, например, в Риге их, узнав, что едет знаменитая пианистка, остановил там, как там описывают, приехали там полицейские, ну, там, от оберполицмейстера, и сказали: вот мы хотим, чтобы вы нас посетили сегодня вечером, мы бы хотели вас видеть. Они сказали: ну, мы устали, мы вообще с дороги. И как бы они говорят, а говорит, в нашей вообще, в моей воле вас оставить здесь, сколько я захочу. Ну, так что лучше
не
вам,
кривляйся.
Лучше приедь.
Играй, музыкант.
Проведи. Даже играть не пришлось. Надо было на ужин приехать, свидетельствовать почтение, вот, провести вечер. В общем, они в итоге, конечно, приняли это. Попробовали бы отказаться, не получилось бы. Дальше они приезжают также в Санкт-Петербург. Дело происходит уже позже. Они в общем... упустили, там гастроли были не очень удачные у Клары. Там дело в том, что это всего было 5 недель, вот эти великопостные концерты, всего 5 недель. Они продинамили, немножко позже выехали, задержались в пути, в общем, потеряли почти 2 недели из 3. А по пути надо было еще рекомендации, надо было проехаться, не было же тогда заранее антрепренера, чтобы на месте устроил тебе концерт, а ты уже приехал на готово. Нет, надо было приехать, объехать вот этих всех ребят, вручить рекомендательные письма, что было обязательным для того времени, договориться о концерте. А понятно, что в эти 5 недель все хотят выступить. И куда-то вклиниться вот уже вот между ними очень сложно. И еще Шуманы как раз застали период возрождения в России итальянской оперы. То есть там был всплеск итальянской оперы в 20-е годы, потом на некоторое время он стих. И вот как раз со 40-е годы снова всплеск итальянской оперы. Все хотят слушать оперу итальянскую. Был такой как раз двигатель итальянской Керубини вот в России. И это пользовалось каким-то феноменальным успехом. То есть билеты продавались на чердак. То есть на чердаках люди забирали, чтобы послушать оперу. Разумеется, там был весь свет, все деньги, и когда приезжает пианистка одна, то есть играть, то как бы было очень сложно собрать залы и убедить, к тому же она была неизвестная. Про нее начали, конечно, сразу же там помогать, там, писать в газетах, там, давать анонсы, какие-то выступления, что вот выступит. И она давала концерты в учебных заведениях, благотворительный, ну, тоже в качестве такого анонса. В конце концов, все-таки они смогли дать какие-то концерты в Санкт-Петербурге и в Москве. Что происходило? Вот на Шумана, в отличие от вот Шпора или Вагнера, наибольшее впечатление произвела Москва. Когда они приехали в Москву, Шуман был влюблен в Кремль. Он просто ходил туда каждый день. Это была обязательная его программа. Кремль был открыт для посещений того времени. Он ходил, вдохновлялся. И он был тоже ведь не только композитором, но еще публицистом, литератором и неплохим поэтом для своего времени. Он написал 2 стихотворения. Один он вдохновился историей там, «Царь колокола», написал большое стихотворение про создание «Царь колокола», а второй написал про наполеоновскую войну, там, как французские там, войска покидали уже Москву в 12-м году. Вот. И он был очень вдохновлен, то есть на него это произвело впечатление, и поскольку судьба его в дальнейшем сложится не очень благоприятно, он к описываемым уже событиям уже обладал таким заболеванием нехорошим. У него, во-первых, был паралич кисти, руки, который он приобрел себе в юном возрасте, нещадно занимаясь там на фортепиано, он был пианист вначале и как бы неплохой, но он использовал разные тренажеры того времени для развития пальцевой техники, когда там подвязывались к потолку такие передачи, грузики, и нужно было пальцы вставлять туда и с усилием отрабатывать удары вот эти. То есть он пережал там себе, видимо, сухожилия какие-то, повредил, у него развился паралич. Но некоторые исследователи говорят, что это вызвали лечение того времени, очень были распространены, там многие заболевания лечились ртутью. Что он вдыхал ртуть и там ел ртуть, там, в общем, это было нормально для 19 века, не считалось ядом, и что вызвало тоже заболевание нервной системы. Там.
Ну, видимо, общем, ядом считалось, просто доза была.
Ну, может быть, да.
Перебрали.
В общем, одним фактом, он не мог уже быть пианистом, он сосредоточился на сочинительстве музыки, ну и вот писал, к тому же еще был неплохим публицистом. Позже у него разовьется депрессивные синдромы, и жизнь свою он закончит в лечебнице для душевнобольных, куда он сам себя попросит определить, потому что поймет, что уже просто не может контролировать, уже может там сотворить что-нибудь с собой нехорошее. И уже его дневники переработала жена Клара уже позже. У него дневники очень интересно выглядели, такая скоропись фактически, он просто такой телеграфный какой-то стиль. Когда он пишет, например, ну, в таком вот духе, например. Суббота, 18 марта. Ночью беспокоили кошачьи завоевания. Завывания. С утра репетиция Велигорского. Играли Мендельсона. Обедали Штиглица. Конец дня. Симфонический вечер. Были у Львова. Я очень устал. Вот, вот примерно такой вот стиль. Такой телеграфный такой стиль. Где... Вот, а жена его, она больше уже потом снабдила комментариями, что здесь было вот так, а здесь вот так. Впечатление, произведенное на Шумана в России, было очень великолепное. Даже уже позже описывается вот та же Клара, вот жена его, что уже будучи больным человеком, когда при нем он постоянно находился, видимо, в депрессивном очень состоянии, в унылом, но когда при нем заговаривали о России, он начинал улыбаться, там расцветал и вспоминал, начинал как-то вдруг у него просыпались какие-то шутки, он оживал и становился похожим на человека, вот вообще вот на человека, собственно, из прошлого. И она это описывала, что вот надо же, вот как на него оказало это воздействие. Хотя, опять же, его произведения исполнялись очень там мало, а в России его вообще не знали как композитора. О нем узнают только спустя там, годы, когда романтизм уже войдет там, в свою фазу верхнюю. Вот такое посещение было у него. А вот дальше будем говорить о Вагнере. Вагнер – это уже титан. Это уже не просто человек, а глыбище. Он посетил Москву и Санкт-Петербург в 1963 году с концертами. Но на самом деле в России он был раньше. В 1934 году, еще будучи юным совсем молодым человеком, он приехал, испытывая большую нужду, в Ригу, где работал дирижером в оперном театре местном. Крайне провинциальном, он постоянно там тяготился и наделал кучу долгов. В итоге понял, что его могут арестовать здесь, просто как иностранца не выпустят. Тогда была такая практика, что кредиторы могли пожаловаться, и, соответственно, пока не выплатишь, ты страну не покинешь.
Ну, правильно.
Потому что где тебя потом там искать за границей? Он, поняв, что ему, скорее всего, светит долговая яма, и карьера его будет закончена на этом, решается на нелегальный побег из России, из Риги. Для этого он привлекает контрабандистов. Вот. К нему к тому же приезжает жена, то есть он не один бежит, а еще и вместе с женой надо бежать. Дальше вот у него, я опять же процитирую, он описывает, как это происходило. Они договорились, их, что в условленном месте вас встретят как кто надо, вы туда должны подъехать, и дальше будет. Как было уговорено, с той стороны один надежный приятель в своей маленькой повозке приехал нам навстречу. Окольными путями в стороне от большой дороги он доставил нас к тому месту, откуда уже пешком довел до весьма подозрительного дома. Предав нас проводнику, он удалился. Нам пришлось ждать до темноты в этом доме, и хватило времени сообразить, что мы попали в контрабандистскую харчевню. То есть человек, который собирался их перевести, не предупредил их, как они будут переходить границу. То есть это им представлялось каким-то вот прогулкой просто. Мы просто перейдем, вот, и все. Нет. Мы попали в контрабандистскую харчевню. Постепенно она до отказа заполнилась польскими евреями самого гнусного вида. Наконец нам велели следовать за проводником. Пограничный ров тянулся у подножия холма на сотни шагов. Прорыт он был по всей русской границе и охранялся казачьими сторожевыми постами, расставленными через короткие промежутки. Оставалось одно. Нам нужно воспользоваться скудными минутами, пока идет смена караула и часовые отвлечены. Нам следовало мгновенно сбежать вниз по склону холма, перебраться через ров и устремиться дальше, за пределы досягаемости обстрела.
На рывок пошли, да?
Ведь как только казаки нас обнаружат, они обязаны стрелять через ров нам вдогонку. Я был поглощен заботой о Мине. Тут с ним еще был пес, он по дороге еще подобрал Синбернара, который, кстати, потом долгие годы с ним будет жить. Ага. Он говорит, я его назвал, он Робер. Я наблюдал еще за поведением Робера, а тот словно бы понимал, что мы висим на волоске и не издавал ни звука. Наконец, наш верный помощник вышел нам навстречу. Он так переволновался, что в порыве заключил нас в свои объятия и посадил в повозку и доставил нас в гостиницу прусского приграничного городка. И вот он дальше пишет: «Пришла пора, наконец, когда они уже перебрались на ту сторону, в какую опасность вверг я не только себя, но и мою бедную жену. Толкнуло меня на этот проступок мое неведение, в которое вверг меня, вот этот человек, который их перевозил, легкомысленно посоветовав тайно перейти границу. Он умолчал о этих жутких обстоятельствах. Я просто не находил слов, чтобы раскаяться в содеянном перед своей вконец измученной женой».
Зато деньги взять не забыл,
да,
наверное.
Да, переход. Да. И в итоге он благополучно удаляется оттуда. В Риге, кстати, не сохранены следы пребывания. Этот дом был разрушен еще в XIX веке. То есть даже некому доску повесить памятную, что вот здесь жил человек, не отдавший долги. В общем, Вагнер уезжает в Европу, там у него бурная жизнь происходит, он участвует в Дрезденском восстании. Это было восстание в 1949 году, он же революционное. На волне вот французской революции, все это тоже. Он участвовал там очень активно, в итоге был объявлен государственным преступником, ему был запрещен въезд в Германию, и он вынужден был в других странах обитаться, и только уже много позже там уже там король Баварии, по-моему, Людовик II объявит амнистию, и вот Вагнера приветит, и все. И он будет покровителем ему, собственно, этот король. Он как раз вложит деньги в строительство вот этого громадного театра в Байрейте, и постановки будет оплачивать Вагнер. Ну, в общем, такой будет его меценат пожизненный. Вагнер к тому времени, о котором идет речь, в 63-м году, он уже был известность. Он уже был просто, ну, глыба сравни, там, не знаю, в 70-х годах, не знаю, там, с Робертом Плантом. Там, ну, то есть это было просто какое-то имя, бог,
Титан,
о котором можно было либо с пеной у рта кричать, как я его ненавижу, либо также падать ниц, что это просто он светится, там божество. Он, надо сказать, что действительно значение Вагнера для мировой музыки просто невозможно переоценить. Он полностью поменял представление об опере, он ввел туда настолько много понятий, там, программность. То есть до этого опера представляла собой такие, как мюзиклы, сонги, где арии перемежались какими-то сценками, увертюрки, вот тут мы минуэтик потанцуем, занавес, пожалуйте в буфет, потом снова продолжим. Он отказался от этого. У него соединение драмы, музыкальной драмы, опера, это прежде всего в его понятии драма, поэтому берутся вот эти сюжеты мифологические, о героических германцах, готические басни, снова можем вспомнить. Вот, снова надо вот это вот внести. Вот берется вот это. У него полностью меняется вокал, то есть у него нет арий, у него нет таких вот, вот в таком в итальянском понимании бальканто, когда надо там красиво что-то петь. Даже существует среди певцов понятие вагнеровский тенор, там, потому что используются крайние регистры, всегда крайне неудобно петь. То есть надо либо на самом верху, либо в каких-то низу петь. В общем, оркестр, он полностью поменял оркестровку, он увеличил состав оркестра, ввел множество инструментов. Вагнеровский оркестр – это четвертной состав примерно, то есть он медных там ввел медные инструменты, многие инструменты создал, то есть как бы видоизменил и ввел их в состав оркестра. То есть надо понимать, что сам он свою музыку назвал «музыка будущего», будущности. Так вот, даже не будущего, а будущности. И как бы говорил, ну вы просто, вам, вы еще как вот, как один киноперсонаж говорил, вам пока непонятно, а вашим детям понравится. Вот примерно в таком духе он, и даже была такая карикатура, как раз он посетил Россию, там карикатура была, где он с композитором Серовым, его другом, там, значит, карикатура такая, значит, Вагнер спрашивает там, типа: «Никто не оценил мою музыку будущности, кроме как в России. Почему?» И Серов отмечал: «Просто Россия уже в будущности». Такая. Ну, это была карикатура, хотя, мне кажется, она красивая. Соответственно, его очень долго заманивали в Россию, это было недешево, прям скажем. В России на тот момент уже существовало русское филармоническое общество, которое занималось обустройством концертов. То есть, это было уже именно, оно базировалось в Санкт-Петербурге. В основном там были все немцы, и даже журнал этого общества издавался очень долго на немецком языке, потому что, ну, зачем было тратиться на русский. И они очень долго не могли его заманить. Он был занят в Париже, он хотел там поставить Нибелунгов, и когда это там дело у него не заладилось, у него более того произошел провал там на премьере, он рассмотрел тогда предложение из России, оно было очень щедрым, ему предлагалось сыграть 3 концерта, продирижировать. Предоставлялся оркестр.
Но они же огромные по длительности. Да?
Да. И за каждый из этих концертов ему предлагалось заплатить 1000 рублей.
Неплохо.
1000 рублей – это очень много. То есть, для примера, за 1000 рублей в то время можно было купить на Невском дом.
Вот. Генерал в год получал столько, наверное.
Ему предлагали сыграть 3 концерта. Вот. Он еще сначала немножко так повыкобенивался, типа, стоит ли мне принять это предложение. Потом все-таки нет, да, я поправлю свои дела, у меня там вот в планах построить дом, потому что надо сказать, что...
1300.
Будучи гениальным композитором, он был крайне невоздержан на траты средств, транжирил, попросту говоря, у него не было дома своего к тому времени, то есть они там по съемным квартирам там маялись с женой. И он говорит, наконец-то построю дом себе, все, я там приеду, ладно, принимаю ваше приглашение. И он приезжает в Санкт-Петербург. Дальше у него идет тоже момент описания. Помня, что он покинул страну нелегально, он боится, что, в общем, ему об этом все-таки могут напомнить, потому что поклонники поклонниками, но есть органы, которые как бы обязаны бдить. Они едут поездом на сей раз, и оркестранты, все немцы преимущественно, очень хотели встретить Вагнера, просто не терпелось. И трое там молодых ребят, оркестрантов, так не вытерпели, что они поехали навстречу и на какой-то станции вот просто забежали в вагон и начали бегать по вагонам, высматривать. Тот он, нет, где он? Были они одеты в ушанки, в какие-то тулупы по зимнему времени. Вагнер страшно перепугался, когда увидел, что какие-то люди в ушанках бегают, заглядывают и говорят, он? Нет, не он.
Он же в розыске, да?
Да, он перепугался. Он же, наверное, готов был уже куда-то на третью полку там спрятаться куда-то. В общем, он описывает, что я страшно был перепуган. Потому что это казаки. Казаки меня ищут. Все. Прошло 30 лет.
Да.
И все-таки они помнят обо мне. Но тут они наконец его увидели. Сказали, он! Он, наверное, готов был схватиться за сердце. И тут они представили, что мы музыканты. Мы готовы с вами встретиться. Ну, у него отлегло, понятное дело. Дальше они путь проделали в самом приятном расположении. И под конец он сказал, вы мои юные друзья, можете обращаться ко мне в любое время, все, я вот, ну, его встретили с помпой, и далее у него начинаются репетиции с оркестром. И тут тоже он описывает, что что-то невероятное. Ему предоставили оркестр, 120 человек, они работали, это были собранные музыканты со всего Санкт-Петербурга, великолепные музыканты, он описывает, что они просто настолько фанатично заинтересованы в моей музыке. Ну, надо тоже опять понимать, музыканты были из театральных оркестров, игравшие довольно надоевшие им уже итальянские произведения, и тут музыка будущности, действительно что-то новое, вызов, опять же, для музыканта, для тебя как профессионала, и они действительно отнеслись вот к его произведениям со всей такой преданностью, поразившей его. То есть он говорил, что это что-то невероятное. Они просто... Я репетирую, и мне никто не скажет, что а немного ли мы уже репетируем, а не по ральным по домам. Нет, мы репетируем. А вот с вокалистами немножко не задалось. Особенно он описывает одного человека, вокалиста. То есть для... надо понимать, что музыканты восприняли это как мастер-класс просто, что вот, вот он, титан, вы с ним играете. Вокалисты немножко по-другому отнеслись. Вот он описывается так, что с певцами возникли сложности. Он описывает так, что был москвич Владиславлев, такой тенор знаменитый того времени. Он меня шокировал своим вызывающим видом. Так и пишет. «Вывел из себя этот русский тенор», пишет Вагнер. «Являлся на репетиции в красной рубашке».
Как палач.
Это наверняка за тем, что в патриотическом раже выскажете отвращение ко мне, к моей музыке, когда он принимался петь по-русски песни Зигфрида в пошлой итальянской манере. Но здесь дальше идут пояснения, что вокалист просто не знал немецкого языка, и ему подписали русскими буквами, в общем, под словами, которые он не понимал, что он поет совершенно. Вагнер сердился. Этот не мог это объяснить, но в конце концов вот это выяснили, в чем дело. И взялся друг там Вагнера перевести просто. Давайте переведем на русский язык, пусть он поет по-русски. Ну, не надо над ним издеваться. И в итоге я предложил Вагнеру репетировать пока что-нибудь другое, а тем временем сделал русский перевод его песен. И как только русский перевод был готов, подписан под нотами, Владиславлев без какого-либо затруднения спел песни, приведя Вагнера в полнейший восторг. Все. Вопрос был решен. То есть, таким образом, то есть, в мотивах действий русского певца не было никакого там неприятия, там, красная рубаха, я тут пришел показать, что я, как я к вам отношусь.
Красная, значит, красивая, ёлы-палы.
Да. В общем, как бы там ни было, оркестранты крайне отнеслись ответственно, концерты прошли великолепно, но критики восприняли очень странно, опять же. Он дирижировал с той спиной к залу. Uh-huh. Это была его манера. И вообще в дирижировании Вагнер внес очень много настолько нового, что сегодня воспринимается нами как естественно, а тогда uh-huh. это было... То есть дирижирование до этого сводилось к тактированию. Он отказался от прямого тактирования и свел больше к дирижированию, что мне надо с музыкантами общаться во время дирижирования. Я должен показать, где поднять, где утишить, где прибодрить, где взглядом показать, что все клево, ты молодец, сыграл, там, вот, где наоборот скорчить страшную рожу, что типа ты чего вообще, соберись, возьми. А критики, например, там, вот, на этом концерте говорят, а зачем он вообще повернулся, это как-то невежливо и вообще как какой смысл смотреть на музыкантов во время исполнения? То есть они просто этого не понимали.
Ну, лишний пример. Кто такой критик и что он вообще в предмете
понимает?
Да,
вот
понимает?
Попробуй, да. Да. А вот для него это было очень важно. Кроме того, он вел, отказавшись от тактирования прямого, вел больше не сетку показывать, а именно показать вот динамику вступления. То есть, ну, собственно, как вот сейчас дирижируют все наши знаменитые дирижеры, там Гергиев, там, там нет сетки, там именно там общение с музыкантом идет.
Да.
Общение с вот этим вот коллективом громадным, который должен быть единым в выполнении твоей воли. Вот. Потому что иначе будет как в военных оркестрах. То есть ты просто не смотри на него, играй сам. Вот дирижер, ну он там себе что-то машет. Или как бывает на дирижерские байки, когда приводят юного студента-дирижера, ставят перед оркестром, таким ну, заслуженным, говорят, ну давай, дирижер, тот что-то машет, оркестр играет прекрасно. Он, а ну вот. А он говорит, погоди, а теперь давай, ребята, а теперь давайте играть по нему. То есть оркестранты до этого в первый раз просто не смотрели на тебя, они играли просто как сами, играют прекрасно. А где они говорят, а теперь второй раз, давайте, ребята, точно по нему. И кто в лес, кто под дрова, ничего не залаживается, никто не вступает вовремя, все валится, и дирижер роняет палочку, плачет, там, убегает, там, что я ничего не умею. Ну, вот полезно, ты учись пока, не возомни о себе, потому что нужно понимать, что дирижер – это такой особый вид музыканта, который должен быть тираном и деспотом для своих оркестрантов, но с другой стороны должен быть и отцом родным, как бы поддерживать своих музыкантов во всех перипетиях музыкальных. Вагнер очень...
Немедленно вспоминается известный анекдот, как человек с зоны откинулся, а у него друг дирижер. Пойдем посмотришь, как там у меня так. Музыку послушаешь. Да. Вот играли этот в зале, там сидел, смотрел. Ну, как тебе? Музыка-то как вообще? Произведение как вообще? Ну, музыка нормальная, но мне больше всего ты понравился. Весь на пальцах
такой. Там даже были такие случаи, когда, да, вот пафосность, что много музыкантов на сцене большой, там, когда, допустим, вот вернемся чуть назад, Шуман, Клара, она играла одна, многие вызывали вопрос, а она играет без музыки? Вот так вот. Там, например, спрашивал там один человек, вот сейчас тоже вспомнил.
Ты имелся в виду аккомпанемент?
Да, забавная сценка описывалась. Некий майор спрашивал меня, побывав на концерте Листа, а Лист что, играл один, без музыки? Совершенно один, без всякого оркестра. Это напрасно. Музыка в оркестре очень много придает. Но он играет так, что ему не нужен никакой оркестр. Ну все же, платить по 15 рублей, чтобы слушать одно фортепиано, а все журналы проклятые. Уж так распишут, что, боже упаси, в огонь полезешь. Реклама.
Это билеты по пятнахе были?
Да.
Солидно.
Ну, Лист это отдельно, это виртуоз. Это
кладбище роялей, да?
Да, он был именно Ричи Блэкмором своего времени. То есть, он там так играл, что там... Более того, его след был настолько велик, что говорят, что вот в это время, когда он посетил Россию, невозможно за то время найти ни одного дневника, мемуаров, каких-то писаний, где бы не упоминалось хотя бы, что я был на концерте, или слышал, или кто-то из моих там знакомых, друзей, родственников побывал на концерте Листа, и что вот какое-то впечатление было. С ним, кстати, произошла неприятность. Он играл в Зимнем дворце для великой княгини, а за соседней комнате, в соседнем кабинете император, тогда это был Николай I, с каким-то своим министром очень громко обсуждали какие-то свои государственные проблемы, и Лист позволил себе сделать замечание. То есть, что типа, а не могли бы вы потише себя вести? В 6 часов он покинул Петербург после этого замечания и Россию, и больше в нее уже никогда не вернулся. То есть, замечания надо умело делать. То есть, это было просто... Ты, конечно, тот кумир миллионов, но вот императору не надо тут говорить, как ему со своими министрами громко разговаривать, пока ты там бренчишь на фортепианах. Вот примерно такое.
Ну, император тоже мог бы там пойти куда-нибудь в конце концов.
Ну, это был какой-то вечер, и они просто вышли в соседнюю комнату. Может, ему доложили что-то очень важное. И надо было отдать мгновенные какие-то приказы. А тут, вот, понимаете, рапсодии там за стенкой шумят.
Не поняли друг друга.
Вот. Да. С Вагнером таких перипетий не было. Более того, он заручился поддержкой, опять же, великой княгини. И там очень долго он описывает, как он к ней подбирался. Там, потому что нужно было познакомиться сначала с фрейлинами, которые там потом как-то там обходными путями рекомендуют. Потом его подвели, познакомили. То есть, там целые такие вот интриги. Наконец его представили. Эта великая княгиня была крайне там к нему благосклонна. В общем, он ей там вечерами читал либретто своих, тогда еще кольцо Нибелунгов еще тогда не было. Он только тогда делал, вот, либретто читал, объяснял, постоянно описывает, что надо же, как вот они воспринимают меня, как она тонко меня чувствует. В общем. Но у него были вполне прозаические задачи. Он, поняв, что здесь очень неплохо можно зарабатывать, хотел бы, чтобы императорский двор взял на себя как бы такую роль абонемента, что ли, чтобы вот раз там в год я приезжаю, играю вот такие концерты по 1000 рублей,
uh-huh.
Вот, а вы вот будете оплачивать. Я буду представлять у вас новые свои произведения, все такое. Но, в общем, эта история не получила продолжения. Он до самого своего отъезда всячески пытался получить уже, что называется, прямой ответ. Вы согласны? Могу ли я надеяться? И он даже уже отъезжая, там, дает телеграмму там, фрейлине, с которой он постоянно вел разговор, что не слишком ли я опрометчив, может, я уже достаю, уж как-то чересчур наседаю. Она ему вот ответила очень коротко: вы не опрометчивы. Но последствий не было. То есть, он, уехав из России, больше сюда уже не вернулся, но отстроил дом. Как и хотел. Правда, деньги эти быстро очень у него кончились. Снова он впал в нужду, пока, наконец-то, его не взял король Людовик уже II, вот этот Баварий, который уже на полный пансион, и уже там на королевские деньги он уже гулял по полной. Описывается случай, когда он приехал, вот как раз на поезде приезжает из России, его встречает друг, и он, выйдя с перрона, вытаскивает мешки, и говорит: «Das ist Russland!» И открывает там ассигнации. То есть, там...
С баблом.
Да, вот. «Das ist Russland!» Вот это вот все. Вот, ребята, я... Он говорит, что я, вот мне 50 лет, ага. Я никогда столько денег сразу не видел вообще за всю свою жизнь. У него, у Вагнера тоже описывается впечатление, которое на него произвела Россия. Он, надо сказать, что к тому времени, ну, 50 лет, он уже сложившийся художник, со своими представлениями, у него четкие очень были представления философские о том, что такое прекрасно, что не прекрасно. И вид Москвы особенно произвел на него впечатление, которое он описывал так, что я не могу понять, что со мной происходит при виде Кремля. Я, с одной стороны, понимаю, что это Азия какая-то. Но, с другой стороны, это настолько невыносимо прекрасно, что я начинаю просто ржать. Вот он пишет: я стою и смеюсь. Я, глядя на Кремль, смеюсь, потому что я не могу остановиться. Это потрясает меня. И особенно его потрясало даже не то, а что он может, оказывается, еще испытывать такие чувства. Он говорит, что я в себе уже не думал, что я способен к каким-либо потрясениям на этот счет. Но, тем не менее, вот такое на него впечатление произвело. Надо сказать, что в России к Вагнеру относились довольно прохладно сами композиторы, которые уже на тот момент были. Тогда уже у нас был и юный Чайковский, был и Мусоргский, Глинка. Они к музыке Вагнера отнеслись, прям скажем, без пиетета. То есть, как-то не впечатлило их. Это более того, там Мусоргский, например, был противником. А Чайковский оценивал Вагнера как дирижера прежде всего и как оркестровщика, вот, который может делать хорошую оркестровку, но не как композитора. Кто-то не понимал того, что это слишком пафосно, слишком вот, художественность какая-то непонятная нашему, сумрачный германский гений, там разные эти. Но все равно он оказал большое очень воздействие, прежде всего, на исполнительскую практику, потому что уже играть вагнеровскую музыку, тут уже совсем другое нужно было образование иметь. В 62-м году уже открылась консерватория в Санкт-Петербурге, через 3 года в Москве откроется Московская консерватория, и образование музыкальное встанет уже на такую систематическую просто платформу. И к концу 19 века Россия уже будет совершенно другой страной в плане музыки, в плане сочинения музыки. Она займет лидирующие позиции наряду с Францией, наряду с Германией среди композиторов. И по сей день русская классическая музыка, она относится к вершинам. Вагнер к этому все-таки тоже приложил руку, надо
сказать.
Потому что впечатление увидеть, как это, увидеть, что это. Опять же, музыка будущности. То есть, русские музыканты были открыты к новому. Не зашоривались абсолютно. Чего нельзя сказать, например, о тех же итальянских композиторах, которые, в принципе, находились в своем вот этом мире, и раз нас всех слушают, мы популярные, так надо ковать железо, пока горячо, и все, и не нужно ничего более. Виртуозность, допустим, в русской музыке к виртуозности относились несколько снисходительно, то есть важна не виртуозность, а важна глубина художественного образа. Отсюда все русские оперы, тот же Бородина, «Князь Игорь», «Половецкие пляски», все-все-все вот эти все танцы, картинки с выставки Мусоргского. Но таким прорывом, уже чуть забегая вперед, конечно, станут уже дягилевские сезоны в Париже, когда уже все, там взойдет звезда уже всех, и Стравинского, и Мусоргский с картинками выставки, все, вот там уже музыку это станет уже просто всемирная, она уже выйдет за пределы вот России. Вот. Но это уже будет уже другая совсем история. Вот такая вот история получилась с тремя немцами в России у нас. Они были не единственные, конечно, немцы. Просто это были те немцы, которые потрудились записать о своем посещении, оставили дневники, письма, свои впечатления. И если Вагнер был звездой, был однозначным кумиром миллионов, конечно, там никому неизвестный Шуман или юный Шпор, их ценность скорее в непредвзятом отношении, в такой незашоренном взгляде на действительность, культурную жизнь России того времени. Какие-то вещи они не поняли, потому что, например, слушая церковную музыку, все они, и Шпор, и Шуман писали, что это какая-то невразумительная дикость, там параллельные октавы, квинты, это какая-то варварская музыка, мы это не понимаем просто, что это. Но церковная музыка...
Да, она варварская, и что?
Да, она, во-первых, не для
очень
этого.
Очень красивая.
Она и не для этого, надо сказать. И что касается церковной музыки, там вообще отдельная была история.
Я бы сказал, она древняя, во-первых. Там
по-другому. У нее были тоже реформы. До раскола было пение, принятое у нас в церкви, знаменный распев. Это аналог, можно так условно сравнить с григорианским хоралом. То есть, все пели в унисон, мужской хор. Никаких смешанных, никаких полифоний никакой. Вот. После раскола у нас под влиянием того, что верхушка церковная у нас изменилась очень крепко, и очень много там появилось выходцев с Украины, вот в патриархии все, и они привнесли с собой, соответственно, традиции другие, партесное пение. Это пение по партиям. Это как раз уже европейский стиль. То есть, когда уже смешанные хоры, полифония, и это уже совсем немножко другое пение. В наши дни знаменный распев существует на валаме. Там до сих пор поют, вот как в XI веке, так и сейчас поют они. Поют в унисон. Мужской хор монахов. И все, больше ничего нет. Это такая византийская еще традиция. Вот. А партесное пение, да. И, допустим, композиторы 18 века, таких как Бортнянский, там, Хандошкин, они пытались совместить русское вот песенное там, вот с западным инструментальным, потому что в русской песенной традиции не было ни мажора-минора тогда еще, ни размеров, ни тональности, этого ничего не было. То есть народная музыка, она пелась в ладах, лады, все. А как вот втиснуть в прокрустово ложе европейское, когда есть размер, когда есть мажор-минор, есть вот у тебя от начала до конца в одном темпе, пожалуйста, есть законы гармонии уже тамошние, темперированные. У нас этого не было. Вот. Пытались как-то юлить, как-то адаптировать. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже. Это и по сей день, кстати, происходит, когда какие-нибудь этномузыковеды приезжают в деревню, записывают там бабушку, которая поет, как ей взбредется, да? Ну, она поет свободно, она никогда не знала ни про какие тональности ваши, ни про какие ваши размеры или ритмы. Она поет, как помнит, может остановиться, задуматься, что там было дальше. Может остановиться, прекратить, сказать, дальше не помню, и все. А дальше такой этномузыковед приезжает и начинает расшифровывать эту запись и пытается записать ее современными нотами, в современных каких-то тональностях, диких, там, когда он там пытается, ой, она поет так, по метроному, там, послушал как-то по тюнеру, ага, соль, диез, минор, и там какие-нибудь 7 там, знаков при ключе, размеры какие-нибудь 12, там, 16, 8, там, в каждом такте меняются размеры, и давайте, ну, я хочу точно зафиксировать, как она поет. Вот Стравинский также относился к своей музыке, вот у него когда все «Весна священная», там «Жар-птица», когда он писал у него в таком русском стиле, вот он тоже пытался это как-то вот записать, поэтому для современного даже музыканта, исполнителя, музыка Стравинского – это просто снос мозга, где это математика, нужно считать один такт там, такой, следующий такой, и все такты разные, размеры разные, в общем… Потому что он пытался зафиксировать вот этот просто свободный поток сознания музыкального, втиснуть его в такие вот...
Непросто.
Это очень непросто совершенно. А какие-то музыканты... Ну, современно это проще. То есть, фактически можно сказать, что вот эта попытка адаптировать эту народную музыку, это как вот, не знаю, какой-то был коллектив Иван Купала, да, когда он брал там на диджейские биты, подкладывал народные песни. То есть, как-то вот бабушки там поют, как им это, но подложи вот ритм четкий, вроде как хопа, и ритмичненько получается, и как-то так по-современному. Вот, были такие проблемы адаптации. Ну, вот такая вот история.
Заметно, что слушать-то ходили в важный момент только люди, во-первых, богатые, а во-вторых, по всей видимости, сильно образованные в данном вопросе. То есть, они были обучены и понимали, что это такое.
В первых двух случаях, да, Шпор и Шуман, да, все представления делались среди высших или дворянского хотя бы общества. В случае с Вагнером нет. Там уже существовали филармонические концерты, куда можно было купить билет, были галерки для студентов, то есть туда уже могли прийти самые разные люди. Более того, там описывается даже случай, когда там на каком-то представлении Вагнера там демонстративно, тогда же уже надо понимать, 63-й год, это уже народовольцы, все эти дела, и вот демонстративно покинули зал там, во время, там, он там перед началом концерта исполнил там «Боже, царя храни», ну, какой-то такой «Слався, слався», что-то такое словословие императору, демонстративно покинули вот, значит, представители народовольческого там, движения.
Вот. Видимо, за этим и пришли,
чтобы что, скорее всего, да, они себя так вот. Надо сказать, что у Вагнера была очень печальная последствия судьба его наследия, которое пришлось ко двору во времена нацистской Германии очень сильно. Потому что там было все, что нужно было мифологии нацистов. Героические германцы, мифы, нибелунги, вот эти Зигфриды, все это пафосно, монументально, все, что нужно было вот как раз этому. Да и в своих философских работах Вагнер, кстати, не скрывал своей антисемитизма. Более того, у него есть там научные труды, которые даже в нашей стране признаны экстремистскими. Там у него есть, например, такой труд «Еврейство в музыке», где он там просто разбивал там в пух и прах там именно то, что вот вся верхушка там музыкальная, она захвачена определенными лицами определенных
национальностей,
да, которые не дают просто продыху. Это такая мафия коррумпированная, где никуда не подлезть, все там давят, душат. И, в общем, она признана экстремистской даже в нашей стране. То есть, допустим, в Израиле, в стране Израиль, музыка Вагнера под запретом, она к публичному исполнению запрещена до сих пор. Ну, потому что она считается, что вот как любимый композитор там Адольфа Гитлера.
Да.
Но все-таки мне кажется, что к музыке надо отношение немножко по-другому быть. Надо, во-первых, не то, что давать скидку времени, когда это было, когда это создавалось, но и тем, что как она использовалась просто в пропагандистских целях уже позже гораздо. Когда уже сам Вагнер бы при всем желании не мог как-то воспротивиться использованию своей музыки в таком ключе. Да? Или как у нас у большинства людей там полет Валькирии, он с чем ассоциируется?
Самый известнейший пример.
Все.
Да. Это... Художественный фильм «Апокалипс».
Сейчас.
Да.
Да, когда
это
летят...
что характерно, многие не в курсе. Это не апокалипсис сегодня. Наших дней. И не апокалипсис сегодня. Это комсомольский лозунг. Даешь апокалипсис.
Да, сейчас.
устроим своими руками. Так да. Вот, когда вертолеты летят, это полет валькирий. Валькирии, вдруг кто не знает, это скандинавские, не сказать божества, но верховные сущности, которые убитых с поля боя героев забирают в Вальгаллу.
Да, и потом рассказывают об их подвигах, соответственно, уже богам. Рекомендую их, можно ли его туда пускать, в Вальгаллу или нет. Вот ассоциация совершенно четкая. Это классическое использование, когда в любой... уже услышав эту музыку, да, совершенно картинка встанет, летят вертолеты, там сидят ребята с пулеметами, и сейчас начнется. Вот. Хотел ли он такого? Это вопрос, я не думаю. Не думаю. Потому что он достаточно много оставил публицистических своих философских эссе, в которых он воспринимал именно искусство как то, что именно музыка будущности у него подразумевала, что прежде всего идет эстетика, вот мы, а за эстетикой неизбежно идет этика. Человек, делающий вот так, он просто не может быть скотом и сволочью. Вот впечатление вот такое вот у него было. Но жизнь расставила все немножко по своим местам. Хотя мне кажется, что все-таки Вагнера незаслуженно обидели в этом смысле.
Многим рекомендуем послушать.
Да.
И это не просто слушать гражданина Вагнера, там серьезно и по времени очень серьезно.
Да, «Кольцо Нибелунгов» несколько часов, и его по сей день, когда идет полное представление, разбивают на несколько дней, потому что подряд высидеть невозможно. Оно может доходить до нескольких часов.
По-моему, 9, я уже.
Ну, что-то
боюсь
там, да,
наврать,
что-то там да. Так, да, разбивать на 3 дня. Потому что и ни исполнители, ни музыканты, ни слушатели столько не могут выдержать. Просто вот. Ну, крупными мазками работал,
да,
автор.
Да, серьезен
не,
был.
Не размельчался.
Книжку дают где-нибудь, не дают?
Не знаю. Книжка написана профессором Московской консерватории Михаилом Александровичем Сапоновым.
Угу.
Она издана в 2004 году, по-моему.
Угу.
Ну, я думаю, она есть.
Она, возможно, да.
Возможно, есть.
Угу.
Снабжена она подробным, значит, вначале идут комментарии, угу, соответственно, автора Сапонова, потом идет, собственно, сам текст, множество ссылок, в конце идут персоналии, список литературы, ну, то есть это научное произведение, но тем не менее, которое может читаться увлекательно и людьми не посвященными, не музыкантами.
Отлично. Что следующее?
Давайте подумаем, что можно следующее. Да, пользуясь случаем, кстати, можно сказать еще вот момент. Можно в следующий раз поговорить об Испании. То есть нас так метнет от немцев, от таких готических басен, как раз в сторону горячей Испании. Дело в том, что в настоящий момент я, как участник ансамбля Drolls, готовлю к записи программу испанской ренессансной музыки для гитары.
Uh-huh.
Ну, в то время она, понятно, меня специалисты сразу поправят, гитары не было. Была инструмент Виола де Мано, то есть предок гитары. То есть это придворная музыка для сольного исполнения или сопровождения пения. То есть это будет программа полностью из музыки времен конкистадоров Испании 16 века. Такая вот будет запись. Ну, как она будет издана, уже сейчас в данный момент запись завершена, идут там угу, работы по мастерингу и так далее, то, соответственно, можно будет как-то это проанонсировать. Рассказать более подробно об исполнителях. Там были очень интересные люди тоже.
Среди конкистадоров.
Среди конкистадоров наверняка тоже.
Ветераны горячих точек.
Да, да, да.
Очень интересно. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо вам.
Ждем еще. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.